Ну что ж, здравствуйте. Мы продолжаем наш короткий цикл лекций гештальт-терапии контакта, о диалоговой модели гештальт-терапии. Удалось ли вам как-то тезисы вчерашней лекции ассимилировать? Не очень ли они пугали вас? Да, может быть, свет надо получить, как в театре. Я неловко себя чувствую на сцене. Я хочу видеть всех людей. Удается, да? О, прекрасно, хорошо. Потому что, судя по вашим вопросам, которые надо в перерывах, вот до лекции слышал, что некоторые идеи изумляли или пугали скорее даже. Казались такими безжалостными. Вот, потому что спрашивали, вот если никто не существует, а я существую, а именно вы существуете, остальные нет. Или про предательство. Я это слово предательство использую только по той причине, что оно оказалось в современной культуре, в современной — это последние несколько тысяч лет, перегружено. Ну, то есть, все самое скверное, что относилось к феномену отхода от другого человека, отступления, было брошено им туда, в тему предательства. То же самое касается современных представлений клинических о психопатологии. Вот, это тоже такая, ну, большая яма, куда тревогу культуры сбросили. Поэтому, собственно, предательство – это некоторая свобода вступления в контакт и выхода из контакта. При этом предательство, оно ведь может быть не полным, а частичным. Ну, например, вы пододвигаетесь к другому человеку и понимаете, что это слишком близко для вас, и вы делаете шаг назад. Вот. А потом заходите, снова приблизились, нашли что-то интересное, обратились в ту сторону, а всегда есть возможность вернуться. Скажу, наверное, одна из самых важных вещей в жизни человека. Вот как я, сколько уж работаю с клиентами, часто слышу это, что важно знать, выходя из дома, что там ждут. Важно, например, выходя замуж, знать, что можно ошибиться и вернуться. Что, ну, не получилось замужем, не очень хорошо замужем оказалось, и можно вернуться домой. Дом – это метафора. На самом деле это может быть, не знаю, там, луна, друзей, какой-то организации, вот, преподавателей. Вот. Захотел, ушел из какой-то группы, но всегда есть возможность вернуться. И вот в этом смысле, если такая возможность есть, то в общем, она обеспечивает какой-то экологичный способ справляться с тревогой. Потому что довольно многие несчастья, вот, будем сегодня чуть позже говорить о чувствах, я расскажу более подробно, происходят как раз от тревоги. Вот, поэтому, может, у вас какие-то вопросы по прошлой лекции есть? Можем начинать каждую новую лекцию с вопросов по прошлой. Ну, если были какие-то сложности восприятия материала. Нет, да? Ну, хорошо. Тогда давайте начнем продолжать. Да? Вот, и поскольку лекции все-таки посвящены психотерапии, может быть, несколько слов хотелось бы сказать о трансформации тех взглядов, которые произошли на психотерапию в целом. Вот чего ожидать психотерапии, каково место психотерапии в современной, там, не знаю, культуре, вот, каковы цели, которые ставят перед собой терапевты. Вот, и, может быть, немного о людях, которые все время преследовали психотерапию с момента основания, а сейчас можно взглянуть на это по-другому. Вот. Мы же с вами говорили вчера о личности. В течение примерно 10 лет читал в университете курс психологии личности. Последние пару лет я курс начинал словами как раз примерно таким, что личности не существует. И следующие два семестра Мы говорили о том, как она не существует, никаких форм. Вот. Вот если обратить свое внимание на определение личности, все же учились в университете, почти все. Вот. И психология, наверное, была вот у всех, кто учился в университете. И про личность наверняка слышали. Так вот, если обратить внимание на определение личности, их очень много. Очень-очень. Даже подсчитать невозможно, сколько определений. Сколько амбициозных психологов, сколько определений личности. Вот. То всегда, но тем не менее, неизменными в личности остаются следующие, ну, что ли, характеристики. Да? Что личность, во-первых, это нечто социально приобретенное. Во-вторых, это совокупность некоторых, ну там, свойств, качеств, каких-то процессов, которые свойственны и используют этот человек в процессе познания, например, да? Ну и так далее. Каких-то образований личностных, которые являются относительно устойчивыми. Ну, то есть, можно предположить, что, в общем, если сегодня человек ведет себя каким-то образом, ну, то и завтра он будет вести себя таким образом. Что на поверку оказывается не совсем так. Бывает, люди меняются. А, может, и не меняются. Может, хаос прав. Люди не меняются. Я не знаю, на самом деле. Вот. Но знаю, что само по себе психическое, оно приспособлено к постоянному изменению. Вот. А третья вот такая характеристика этих определений любых, она связана с тем, что именно личность определяет то существенное, что есть поведение с окружающими людьми. А то, о чем я говорил вчера, оно прямо противоречит тому, что является личностью. Вот. Потому что self является некоторым процессом. Процессом организации контакта с полем в этот момент. Потому что вот сейчас Игорь Погодин – это процесс организации, процесса чтения лекции. Вот как-то так. А через некоторое время Игорь Погодин будет процессом организации контакта, ну, например, в какой-то общении с друзьями. Это будет другой Игорь Погодин. Поверьте, он очень отличается. Вот. Так же, как отличается Игорь Погодин, когда он просто грустит и тихо пьет коньяк от дома. Вот. Он тоже организован какой-то процесс, но он другого совсем Игорь Погодин. Вот. И в этом смысле современная психотерапия, вот, в том диалоге понимания, как я ее сейчас пытаюсь вам представить, она основана на идее постоянного изменения. Постоянно. Изменения происходят всегда, каждую секунду. И все, что нам остается, будь внимательным к этим изменениям. Это вот одна вещь. Я дальше еще чуть более подробно про нее расскажу. Вот. Вторая идея. На чем основывается психотерапия? Есть клиент, иногда его называют пациент. Этот пациент страдает, очень страдает. Вот. И при небольших навыках очень легко определить, чем он страдает. И поставить ему диагноз. Сложность заключается лишь в том, что сразу после этого момента мы имеем дело уже с диагнозом. Вот, потому что в отличие от человека диагноз не изменяется. Вот, а с точки зрения той модели, про которую я говорю, диагноз является также функцией поля. Другими словами, например, если мы говорим, это депрессия, то ведь эта депрессия совершенно уникальна. Это депрессия в контакте с вами. Пришел клиент. И он говорит о депрессии. И вот эта депрессия принадлежит не клиенту, она принадлежит именно этому полю. Потому что, поверьте, этот же клиент придет и будет рассказывать о своей депрессии немного другими словами. А уж через 2-3 месяца, если вдруг была бы такая возможность одного и того же клиента депрессии взять, например, и поместить в условия с одним терапевтом и с другим, то окажется, что эти процессы радикально отличаются. Может быть, на первый взгляд, чуть-чуть, там, за 10 минут никак, а на протяжении 2-3 месяцев радикально. Вот. То есть, другими словами, любая эзология – это способ организации контакта в поле. У меня нет романтических представлений о психической патологии. Вот. Но, тем не менее, довольно важно понимать, когда вы беретесь за терапию, что любой синдром или нозологическая единица в целом – это способ организовать контакт именно с вами, с терапевтом. Вот. Я глубоко убежден в следующем, что безумие неизбежно. Просто большинство из нас успевает умереть до того, как мы сойдем с ума. Я не знаю, хорошо это или плохо. Вот умереть с вами через с ума сойти. Но думаю, что если бы мы с вами жили каких-нибудь лет 300-400, то с ума сошли бы гораздо больше. Вот если посмотрите любые эпидемиологические данные относительно любой патологии, то они какие-то, ну вот, например, там, не знаю, генерализованные тревожные расстройства. 15% населения земного шара в разное время, соответственно, страдает этим заболеванием. Посмотрите остальные данные, они тоже так впечатляющие. Я думаю, что если бы мы с вами жили лет 400, то, в общем, этот процент был бы очень велик. Думаю, стремился бы к единице. Вот следующий пункт, который был очень важен. Вот все, о чем сейчас я буду говорить, имейте мужество свое мнение оставить при себе, потому что это только мое мнение. Вот, психотерапия, когда появилась, у нее была в этом смысле святая идея, заключающаяся в том, что приходит клиент и страдает, а жизнь его можно улучшить, сделать там хорошее, качественное. А мы, терапевты, это те люди, которые помогают эту жизнь улучшить. А вот чем дальше работаю, тем больше понимаю, что психотерапия для улучшения не приспособлена. Я вообще не знаю, можно ли улучшить что-либо. Вот, например, приходит клиент, вот, страдает бессонницей, паническими атаками, вот, и говорит, я больше не хочу страдать паническими атаками. Ну, проходит, соответственно, месяц терапии, два месяца терапии. И вдруг он оказывается в ситуации, когда начинает испытывать очень сильную боль, связанную с тем, что он чувствует себя совершенно одиноким, ненужным. Близкие друзья его погибли. Жена ушла, забрав с собой детей, которых он больше не видит. Никому он не нужен. И считает, что, в общем, может быть, ему и умереть-то стоило. Улучшилась ли его жизнь или нет? А тем не менее, это сплошь и рядом. Или, например, люди, которые обращаются с психосоматическим симптомом. Почти гарантированно, если терапия будет успешной, то в процессе психосоматической психотерапии вот, окажется, что степень интенсивности переживания усилится многократно. Потому что любой симптом, с которым обращаются к вам клиенты, так или иначе, это способ не переживать. Не переживать разные чувства. Ну, например, там страдает человек социальной фобией. Он не может выступать перед аудиторией. Вообще, когда появляется там больше 5 человек, он, соответственно, не знает, начинает задыхаться, в обморок падает, хочет сбежать. Ну ничего, можешь вполне организовать жизнь, чтобы никогда не встречаться с большими аудиториями людей. Жить там себе и встречаться с одним, двумя, тремя друзьями, проводить хорошо время. А если терапия пойдет успешно, неизбежно столкнется с сильным токсическим стыдом, с которым не будет понимать, что делать. Вот это улучшение. Не знаю. Мне кажется, что психотерапия – это процесс, который направлен на постоянные изменения, он поддерживает изменения, но не направлен на то, чтобы улучшить. То же самое ожидает любой прогноз, который вы поставите. Ну, например, если вот замечательно это в своей жизни, что как только ставите какую-то цель и начинаете ее достигать, то, в общем, оказывается, и начинаете бороться с жизнью за достижение этой цели, то очень скоро оказывается, что она почти недостижима. А если ставите цель, ярко ее представляете, потом даже можете забыть о ней. Оказывается, реализована. Тоже такая интересная вещь. Поэтому психотерапия, похоже, та модель психотерапии, про которую я говорю, это вызов психотерапевтическому высокомерию. Ну вот, очень многие терапевты, кто прожил в терапевтической практике, ну хотя бы лет 5-7-10, так или иначе, на протяжении своей жизни сталкивался с бессилием. Вот сталкивался кто-то с бессилием, поднимите руки. О, сталкивался, много людей сталкивались с бессилием. Это вызов. Вызов высокомерия. Это один из самых сложных кризисов, которые переживает терапевт, вдруг обнаруживая, что он совершенно бесполезен для этого человека, который сидит здесь. Слово «совершенно» – это попытка описать ту тревогу, с которой он сталкивается. На самом деле, несовершенно. И на самом деле, идея заключается не в том, чтобы что-то улучшить, а идея заключается в том, чтобы жить. В фокусе внимания современной психотерапии оказывается не исчезновение симптомов, а позволение помочь другому человеку в жизни. В этом смысле результат терапии и, например, исчезновение симптомов является его побочным продуктом. Очень хорошим, прекрасным, нужным, желаемым клиентом и даже терапевтом. Но побочным продуктом контролировать его не представляется возможным. И время от времени терапевт вынужден сталкиваться с очень сильным бессилием. Не знаю, я в свое время даже как-то плакал, расстраивался, считал, что я занимаюсь работой, которая никому не нужна. А я ничем не могу помочь людям. И вот когда от этого высокомерия удается избавиться, тогда появляется ощущение, что жизнь только начинается. Что мы не будем, слава Богу. Что, наверное, мы не можем вылечить этого человека, который сидит напротив. Но он может жить с ним рядом. Глядишь, и он начнет жить по полной груди. Да, его жизнь вполне возможно наполнится, не знаю, какими-то страданиями, неприятностями, болью, стыдом, но также и радостью, нежностью, удовольствием, какими-то другими чувствами. И вот это, похоже, очень важно оказывается. Вот. Поэтому, похоже, в эпоху цинизма, в эпоху постмодерна, такой романтический налет на психотерапии потихоньку начинает падать. И что интересно, с падением такого романтического налета клиентов психотерапии почему-то становится все больше, 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 больше. Вот тоже такая интересная вещь. Вот. Ну и немножко философия относительно ценностей психотерапии. А по поводу улучшения, вот еще пару слов. Одна, похоже, из самых больших сложностей в отношениях, не только терапевтических, на самом деле, отношениях в семье, отношениях с любимыми, близкими, друзьями, заключается, начинается с того момента, когда мы их хотим улучшить. Вот обычно, например, в процессе терапии это появляется тогда, когда, например, пришла пора с кем-то расставаться, или появилась угроза, что, в общем, можно расстаться. И тогда появляется просто настоятельная потребность улучшать эти отношения. А это нарциссический проект. Потому что суть его заключается не в том, чтобы развиваться и жить, а в том, чтобы изменить что-то. Что такое нарциссизм? Если двумя словами описать, то это попытка быть тем, кем я не являюсь, быть кем-то другим, самозванцем. А психотерапия помогает вернуться к себе. В целом психотерапия – это антинарциссический проект. Вернуться человеку к себе. А для этого очень важно уметь ничего не делать. Вот это одна из самых важных вещей в терапии – научиться ничего не делать. Научиться отдаться тому процессу, который, очевидно, больше, чем я, сильнее, чем я. Вот когда я вчера говорил о контакте, я сейчас скажу без преувеличения, то есть один человек, который вступает в контакт, а есть другой, а есть сам контакт. Я глубоко убежден, что контакт мой с другим человеком в миллионы раз сильнее, чем я и он. В миллионы. В контакте содержится несоизмеримая с нами обоими сила. Сила восстановления способности жить. Это когда, знаете, какая метафора, вот смотрю на океан, и не могу с ним бороться, конечно же, а могу просто отдаться этому, этой волне, этой воде. Это единственный способ выжить, кстати, иногда. Отдаться воде. Также отдаться жизни. Так вот, похоже, что психотерапия – это процесс отдавания жизни, который все равно сильнее, чем мы. Иногда мы тратим свою жизнь, а кого еще это слово, на то, чтобы бороться с ней. Хотя чаще всего мы говорим, мы боремся за лучшую жизнь. Нету эффективного способа убегать от жизни, чем бороться за лучшую жизнь. Все, что мы можем, это отдаться тому процессу, который есть. Так вот, если мы перестанем улучшать, а что же нам остается в этой жизни? Остается в жизни, в терапии, одна очень важная вещь. О ней сказал еще когда-то Фриц Перлс. Нам остается только удивляться и впечатляться. На самом деле, любой симптом... Любой психологический, психосоматический симптом, психический, психиатрический симптом, он всегда основан на том, что я перестал впечатляться. Я замечаю только то, что замечаю обычно. А психотерапия – это то место, где я начинаю замечать что-то, чего не видел раньше. я заметил какое-то ощущение в своем теле, например. Или я заметил какое-то новое чувство, с которым я сталкивался. Или выражение глаз другого человека. Я впечатляюсь этим. И у Фриц Перлза есть такая красивая фраза: «Дайте миру произвести впечатление, вас в этом вся суть терапии». Мы перестали впечатляться. Я имею в виду впечатление в самом широком смысле. Это не значит, что там прийти на какой-то концерт и впечатлиться, о, круто. Или сходить в театр и впечатлиться. Нет, впечатляться от всего. Особенно в контакте с другим человеком. Разговаривая с ним, слыша его голос, прикасаясь к нему. Занимаясь сексом. Не занимаясь сексом. Просто дыша рядом. И вдруг, ни с того ни с сего, начинаете видеть то, чего раньше не видели. Движение бровей, глаз, морщин, движение своей души. Вдруг ваше сердце перестает быть только органом в теле, а вдруг начинает подсказывать вам какие-то пути в жизни, какие-то чувства, какие-то ощущения, которых вы раньше не встречали. Вдруг оно становится открытым. Удивительно. Мы впечатляемся. Вау, это есть. Все что нужно, только впечатляешься. Если мы позволим себе впечатляться, жизнь наша сделает все дальше само собой. Поэтому вот мне кажется, что прежде чем заниматься психотерапией, стоит отказаться от высокомерия и смириться с тем, что есть что-то большее, чем мы. И все станет хорошо. Это уже похоже на проповедь.
Очень.
Отлично. Хорошо. Продолжаем дальше. О чем бы хотел я дальше поговорить? Пожалуй, одна из самых важных тем, которая имеет отношение к психотерапии. Тема чувств. Первое, что вы учили гештальт-терапевт, который попадает в программу, это одну очень важную интервенцию. Она довольно простая и заключает следующий вопрос. Что ты сейчас чувствуешь? Чаще всего клиенты на этот вопрос не отвечают, потому что не знают, что они чувствуют. Они не осознают просто. Или говорят: мне плохо. Тогда второй гениальный вопрос для гештальт-терапевта: а что ты хочешь? Иногда для разнообразия: что ты хочешь от меня? На что получает ответ: я не знаю. Но есть еще одна сторона. Жизнь терапевта никак не улучшается от того, что ответ на этот вопрос получается. Ну, например, терапевт задает вопрос: а что ты сейчас чувствуешь? А получает ответ: я чувствую, например, радость. Или там: я сейчас сердюсь на тебя. Вот. Или чувствую отвращение вот к этому аспекту своей жизни. На что, как правило, терапевт отвечает: а. И дальше снова пауза, потому что как быть дальше с этим, совершенно непонятно. Вот. И есть такое представление о дикой гештальт-терапии, что это место, где люди говорят о чувствах. А большая радость, самая большая радость в жизни, когда этот человек научился говорить о злости. Вот он все говорил: я злюсь, тебя прекрасно. Терапевт тащится, потому что больше радости просто быть не может. Ну, потом, понятное дело, человек выучивает это: я злюсь на тебя, и идет в жизнь. Потому что, как писал Фриц Перлза, самое важное — научиться обращаться с агрессией. А поскольку слово «агрессия» почему-то ассоциируется только с одной, то, в общем, там дальше свою жизнь структурирует. Какое-то время он гордится этим. Но проходит месяц, два, три, жизнь у него не улучшается, понятное дело. Вот, более того, люди почему-то начинают сбегать от него. Вот, и весь такой свободный гештальт-клиент оказывается в довольно сложной ситуации. Так вот, интересная вещь. Как же с чувствами обращаться? Поэтому, вот, может быть, сегодняшняя лекция будет посвящена тому, а что такое чувства. Как они образовываются, и что с ними делать в терапии. Даже не только в терапии, а в жизни. Вот, и дальше мы довольно более-менее подробно, конечно, не помощь, но более-менее подробно поговорим о тех чувствах, которые чаще всего нас мучают. Боль, стыд, вина, злость, ярость, ужас, зависть. И прекрасное чувство. Вот самым прекрасным чувством будет посвящена эта лекция. Особенно зависти, жадности. Вот какие еще прекрасные чувства бывают? Ярости, злости и ужасов.
О, как. Игорь, можешь еще пару минут там делить тревогу? Потому что в твоей лекции вчерашней я поняла, что тревога — это какое-то предсостояние, маркер предчувств. Тревога сначала, а потом появляется чувство. Я не знаю.
Лучше классика гештальт-терапии на это не ответит никто. Фриц Перлза. Тревога – это остановка возбуждения плюс угнетение дыхания. Угнетение дыхания можно убрать, но действительно остановка дыхания участвует в тревоге практически всегда. Все мы можем попробовать, ощутив, вспомнив ощущение тревоги. Но самое важное здесь – это остановка возбуждения. Это все равно, это может быть желание некоторое, это может быть какое-то чувство, но основное чувство все равно есть какая-то интенция. Интенция к человеку. Пододвинуться, отойти, спрятаться, выстроить границу, разрушить границу. Чувство лишь маркирует это возбуждение. Я отказываюсь от него, от этого чувства. И, собственно, держу его где-то, чуть поодаль от границы осознавания. Возбуждение остается, как называется, не знаю. Чаще всего это называют тревога. Если чувствуете сильное, тревога сильная. Но тревоги я расскажу еще подробно. Я не отвечаю на твой вопрос.
Я понимаю, что тревога обязательно что-то, как основанное возбуждение, значит, дальше что-то появится обязательно.
Хорошо. Например, тот в терапии с психозами работал. Раз, два, три, четыре. Четыре человека, по крайней мере. Можете тогда подтвердить, что, собственно, основная суть психотического расстройства заключается в том, что тревога дезорганизует поведение, она вечная. Говоря о переживании, я бы сказал так, что психоз – это способ реализовать творческий вектор переживания в условиях невыносимой тревоги. Я не могу его реализовать, возникает тревога, которая вылиться никуда не может. Чувства настолько сильны, что они просто меня расщепляют. Поэтому я их все время осознаю как тревогу. Точнее, слово «осознаю» здесь не годится. Потому что, конечно же, я не осознаю, я эту тревогу реализую в форме, например, каких-то судорожных действий, в форме нарушения мышления. Или в форме, наоборот, красиво выстроенного мышления, называемого бредом. Или в форме галлюцинации, все равно какие. Так проявляется тревога. Одна из важных, принадлежит эта идея не мне, Маргарите Спанелло, психоз как дезорганизующий тревогу. И одна из важных задач в работе с психозами заключается в том, чтобы дать возможность тревоге разместиться в процессе переживания на границе контакта. Контакт с одним человеком. Потому что если попробуете эту тревогу размещать в контакте с группой, реально начнете заниматься психотерапией развивающего свойства, то в общем все, что вы получите, это убитую группу. Вот. Поэтому тревога – это либо как предвкушение чего-то, когда я готовлюсь совершить какое-то действие для меня, например, опасное или стыдное, но за ним всегда стоит. Это может быть стыдное действие, может быть страшное действие, может быть какая-то еще остановка, которая не дает мне реализовать действие. Знаете, что я делаю? Я начинаю реализовывать и останавливаюсь. Да? Если мы тревогу впустим в процесс переживания, как правило, она живет какое-то время, а после нее оказывается в контакте какое-то еще чувство. Например, стыд. Когда возникает желание, по привычке я останавливаю и трачу на то, чтобы хорошо зафиксировать себя. Глаза опускаются, гиперемия, потоотделение, хочу провалиться сквозь землю. То есть возбуждение, которое останавливает свои проявления. Вот тревога может быть и самостоятельным чувством, об этом я расскажу чуть-чуть позже. Итак, зачем человеку чувства? Во-первых, что такое чувства? Как они появляются, чувства? Тоже буду говорить, пожалуй, о вещах, которые не приняты в общей психологии. Первый важный тезис, про который я хочу сказать, что чувства, их название, по крайней мере, всегда результат интроекции. Это можно легко проверить, если вы начнете после лекции со своими знакомыми и друзьями, например, обсуждать. Слушай, а как у тебя устроен стыд? А как у тебя? Вы, если начнете обсуждать детально, обнаружите, что это иногда очень непохожие чувства. Очень непохожие чувства. А иногда один будет обсуждать стыд, другой зависть, а поймете, что это очень схожие телесные переживания, например. Так вот, что такое чувство? Чувство – это способ нас назвать. тот комплекс телесных ощущений, с которыми я сталкиваюсь в какой-то ситуации. Как правило, в ситуации, которая связана с удовлетворением потребностей. Итак, представьте, вы маленький ребенок, который чего-то очень захотел. Ну, что хотят маленькие дети? Они хотят разобрать чей-то диктофон, например. И начинают прям копаться, кнопочки нажимать. И насколько он возбужден, радость большая. Возбуждение много, и более попытство много. Нажимает кнопочки раз, два, три, диктофон уже остановился, перестал работать, вот, выключился вообще. А я испытываю большую радость. Это очень интересно, как там что-то происходит. Или, например, я просто мастурбирую. Или я танцую. Мне нравится, я танцую, здорово, или в нашу говорящую, вот уж хороший. Говорящий мне очень приятно. Потому что мое возбуждение в полном движении моей души находит возможность реализации. И тут появляется кто-то, 80 человек, сидящих в аудитории, и застают меня за этим занятием. Мое возбуждение останавливается. Поэтому в некотором смысле чувство результата остановленного на возбуждение. Что происходит дальше? Это очень важно. А дальше подходит из вас кто-то ко мне. Ну, положим, я маленький ребеночек, вы моя папа и мама. Мои папа и мама. Подходите ко мне, смотрите на диктофон и говорите: «Боже, как тебе не стыдно?» И теперь я знаю, что то, что происходит с клетками моего тела, с картинками, образами, фантазиями, ощущениями себя, весь этот комплекс моего переживания сейчас называется как? Стыд. Или, например, подходит другой человек. В этот же момент я испытываю схожие чувства, ну, схожие интересные ощущения. А кто-то говорит: «Боже, ну изволь ты». И теперь я знаю, что то, что я ощущаю, называется злость. То есть чувство – это способ назвать некоторые мои ощущения по ходу удовлетворения потребностей. Или в результате остановки этой потребности. Потому что некоторые чувства сопровождают процесс удовлетворения потребностей. Но также это может быть, например, когда я вижу, когда мой папа или мама злится, я вижу, что происходит с его телом, что происходит с его глазами. И когда я испытываю схожие ощущения, я называю его злостью. Как вы понимаете, спектр чувств, которым я оказываюсь способен, и к переживанию которых я буду испытывать, ну, более легкую, что ли, способность, связаны с тем, как чувствами обходятся мои родители. Если у моих родителей есть два слова, например, обида и вина, то, скорее всего, с этими чувствами я буду обходиться прекрасно, особенно в связке. Созависимость не обеспечена. Могу начать пить, например, вот, или, например, колоться, вот, или установить какие-то созависимые отношения с каким-то другим человеком. Просто других чувств я не знаю. Я слышал, конечно, я читаю книжки, читаю, соответственно, Кэрол Лизер. Там написано «стыд». О, как интересно. «Стыд» — слово. А внутри вы этого никогда не переживали. Вот знакомо ли для вас, что какие-то чувства внутри вашего тела просто неизвестны? С какими-то часто сталкиваются, а с какими-то нет. Знакомо? Да, скажите «да». Да, будете? Что подтверждаете? С какими-то чувствами мы легко распоряжаемся в контакте, а с какими-то сложно. Ну, например, о разводе спокойно говорим, а о вине очень трудно. Например, про радость говорим здорово, про стыд можем говорить, а про нежность нет. Или вдруг благодарность как слово известно нам, и даже сердце можем это ощутить, а обратиться с этим не можем. То есть все в некотором смысле чувство и способ обращения с ним – это результат довольно раннего научения. Очень важная вещь, про которую стоит сказать, вот говоря о личности, стоит все-таки оговориться. Относительно того, меняемся ли мы во времени. Так вот, в зависимости от того, насколько что ли типичной была окружающая среда в моей жизни, в моей истории, я буду более или менее гибким. Вот когда я говорю, что меняется контекст, и мы меняемся. Некоторые меняются очень сильно, а некоторые почти никак не меняются. И степень нашей такой фиксированности, она тоже зависит от того, в каких условиях там жили, развивались. И называют словечком self-парадигма. Но вот self – это некоторый процесс, который изменяется, процесс изменения пола. Вот. А некоторые люди обладают очень устойчивым такой self-парадигмом, и пробить их невозможно. Одна из самых устойчивых self-парадигм при посттравматическом стрессовом расстройстве. Ну, например, если человек оказался, но переживает гибель своих, там, не знаю, детей, то, в общем, изменить его практически ничто не в состоянии. Потому что для того, чтобы измениться, нужно начать переживать. А некоторые люди меняются очень легко. А некоторые, скорее, мимикрируют. Вот как изменяется среда, так и я другой. Вот изменяется еще раз среда, я совсем другой. И тогда я как будто бы себя не имею. В этом смысле self-парадигма, но она очень устойчива. Меняясь из одного контекста в другого, очень быстро, практически, ну, так, моментово радикально. Так вот, чувства – это результат некоторого научения. Они нам нужны. Для чего нужны? Вот один, еще один важный тезис, про который стоит сказать. Чувства – это всегда способ реализации агрессии. Это очень агрессивный феномен.
Агрессия – это любое действие?
Агрессия – как некоторая активность, направленная на изменение окружающего мира. Мы привыкли думать, что агрессия, ну, в бытовом сознании, агрессия довольно часто воспринимается как злость. Она от злости или, там, не знаю, вероломного нападения и так далее. Но мы не учитываем множество других проявлений агрессии. Вот, например, я говорю: Оля, прекрати задавать глупые вопросы. Я злюсь на тебя. Это агрессия? А представьте, я говорю другую фразу. Оля, ты мне очень нравишься. А не дай бог, люблю тебя. Это агрессия, нет? Гораздо более сильная. Потому что, например, если Оля привыкла задавать дурацкие вопросы, и все время ей говорят: Оля, прекрати задавать дурацкие вопросы. Да в общем, с Олей практически ничего не происходит. Жизнь ее не меняется. Все прекрасно. Жизнь имеет смысл, значение. Вот, я на столе. Все хорошо. Одна из таких ярких ситуаций, с которой я столкнулся когда-то в своей практике, значит, у меня была одна клиентка, которая очень попросилась прийти на специализированную группу, пока в фокусе внимания, которые были кризисы экрана, работа с кризисом экрана. Вот, значит, она была до этого в индивидуальной терапии, мы много говорили о ее маме. А ее маме, она описывает свою маму как чрезвычайно бутистера, как чрезвычайно суровую, жестокую, с которой она все время конкурирует, злится, она с ней уже не живет, потому что невыносима. Там много ненависти. Они когда видят друг друга, они сразу начинают ругаться матом. Вот дверь открывается, заходит дочь или мама, и они начинают встречать друг друга матом. И, в общем, они привыкли так жить. Тут она приходит на терапию. Мы какое-то время с ней разговариваем о ее отношениях с матерью, поскольку отношения очень заряженные. Кстати, одна из аксиом, которая, ну, мне кажется, вот для психотерапии очень верная, это, ну что ли, чем, как сказать, ну как при психозе, кстати. Острый дебют, соответственно, острое начало, хороший прогноз. Вот так же, собственно, и в любых отношениях. Если приходит человек, и у него очень заряженные отношения с человеком. Вот семья приходит, если такая ярость друг друга. Это значит, вполне можно браться за работу. А если приходит, например, женщина или мужчина, и говорит на первой сессии, что ну, хотел бы восстановить отношения, но не уверен, возможно ли. И голос становится все тише и вялее. Скорее всего, это будет развод. И удачное завершение терапии. В этом смысле. Кстати говоря, успешная терапия, какую-то статистику прочитал, что-то успешная терапия, по-моему, в 43% что ли, процентах случаев заканчивается разводом. Вот в семейных терапиях. Вот. Поэтому стоит задумываться. Но успешная в прямом смысле, всем хорошо от этого становится. Ну, как вот. Так вот, про эти сильные чувства, я уже не помню, почему я это начал говорить, но это был важный тезис. Прогресс. Про эту женщину. Значит, мы стали мне говорить о тех нуждах, которые появляются в контакте с мамой. Выясняется, что то, в чем она себе признаться не может, очень трудно, что мама – это едва ли не единственный человек в жизни, который ей давал любовь. И который все еще дает специфическим образом любовь. Только он какой дурацкий. Что любовь удается из этого, ну, скандала, ну, чуть-чуть, ну, такой небольшую сцену свою получить. Но в других отношениях вообще не получает. Ну и вдруг в процессе терапии он начинает осознавать, что она правда очень любит свою мать. Что есть, кроме ненависти, ярости, злобы, есть еще какие-то чувства нежности, какие-то большие благодарности, признательности. Вот какой-то теплоты в сердце. И вот она приходит на эту группу, просится на сессию в очередной раз, садится, мы начинаем говорить. И примерно вот, собственно, ну, таково содержание ее разговора. Я говорю, слушай, а твоя мама знает об этом? Он говорит, нет. Я говорю, ну как кажется, может тебе, кажется ли тебе справедливым, чтобы мать твою знала о том, что ты чувствуешь к ней, помимо этих чувств, еще какие-то. Он говорит, я боюсь с ней говорить. Но я предлагаю ей позвонить прямо из, ну, прямо сейчас. Мы набираем телефон, я набираю телефон, даю ей в руки, и она начинает разговаривать с мамой. Она говорит с ней секунд 30, и на 30-й секунде она примерно произносит следующее. «Мама, я тебе давно очень хотела сказать, это очень важно. Я очень тебя люблю, ты очень дорогой для меня человек». И заплакала. Это было очень трогательно. Группа рвет просто на куски, участники плачут. «Мама, знаете, что я отвечаю? Под чьим влиянием ты это говоришь?» И у девочки просто из рук выпадает трубка. Мама не привыкла к этому. Не нужно рушить ее жизнь. Когда я сейчас говорю слово «но не нужно», я просто, ну, скорее хочу маркировать ту тревогу, которая появляется при изменении системы стабильной. Если вы привыкли думать, что вы жаба, то люди, которые будут вам говорить: «Боже, ты прекрасна, ты мне очень нравишься», являются для вас угрозой. Как ни странно. И в этом смысле агрессия гораздо сильнее, говоря об агрессии, чем если они говорят вам: «Вы жаба». Потому что вы эту жабу, ну что, значит, можно стать чего? Сам дурак. Ну, в общем, этот пинг-понг уже давно известен и знаком. А если вы не нравится красиво, то в этом смысле жизнь, ну, начинает шататься. Селф-парадигму бомбят просто. Это такой ядерный удар по селф-парадигме. И человеку нужно как-то приспосабливаться. Так вот, в чувствах всегда содержится агрессия. Та или иная степень, той или иной модальности, но всегда агрессия. И это важно понимать. Следующее, про что важно. Ну, конечно, чувства выполняют очень важные функции. Например, сообщение другому человеку о своих намерениях, или там, о своем состоянии, о своих желаниях. И еще один важный тезис, что там, где появляется чувство, всегда есть желание. Потому что источником психического является именно желание, не сами чувства. Чувство – это лишь маркер, это тот флажок, который появляется в месте желания. С точки зрения гештальт-терапевта важно понимать, откуда электричество. Электричество берется из желания. Один мой циничный учитель гештальт-терапии рассказал как такой анекдот. Он говорит: вот смотри, идешь ты, говорит, по улице, смотришь, соответственно, парк, аттракционы, значит, дети играют, чертово колесо крутится, фейерверки, значит, жизнь полным ходом. А дальше заборчик, проходишь рядом за ним, а там, значит, сковородка, на которой черти, значит, сдирают кожу с людей. Так вот, он говорит, с точки зрения гештальт-терапии важен один вопрос: откуда электричество? И это, правда, очень важно. Потому что иногда та форма, которой мы организуем контакт, никак не говорит о сути, ну, того желания, которое в нем лежит. Мы иногда желаем одного, а совершаем действия, которые радикальным образом не могут удовлетворить наши желания. В этом, собственно, причина любых психологических симптомов. Любых. Запомните одну вещь. Симптом – это способ организации контакта. Ни больше, ни меньше. Ну, например, если кто-то из вас начинает сейчас с соседом чесаться, вот, или появляется что-нибудь, ну, не знаю, там, псориаз, нейродермит. Вот, и сосед начинает так осторожно. Вроде же знает, что это не заразно, хотя, может, и не знает. И так потихонечку, осторожно. Теперь вам не нужно говорить, что отодвиньтесь, пожалуйста, не прислоняйтесь ко мне так близко. Мне нужно больше личного пространства. Если я не могу об этом сказать, то я буду очень стараться устроить это каким-то таким другим прикольным образом. Вот, для этого вполне любой симптом годится на какой-то, соответственно, для какой-то функции. Вот, люди уже начали поглядывать друг на друга. Ну, присмотритесь. Вот. Потому что бывает очень важно научиться удовлетворять потребность не симптомы, а какую-то другую форму агрессии. И тут важно прислушиваться к чувствам. Итак, давайте о чувствах поговорим более подробно. Готовы? Ну вот, А ты показываешь руку, красивая рука. А? Что, 8? А может, даже не знаю. Что бедняга? Ну давайте хотя бы об одном чувстве расскажу, а там посмотрим, может, перерыв. Что, не хотите перерыв, что ли? Кофе, сигарета, а? Не понял? А ярости? А ярости? Ну, я пока сижу. Может, мне не надо перерыв? О ярости можно поговорить. Хотите о ярости поговорить? Ну, в этом смысле, почему говорю о ярости? Потому что в этом смысле ярость еще такое досоциальное чувство. В нем еще другого нет. В отличие, например, от вины, там, злости. Кстати, в злости есть другой. Если я злюсь, то я злюсь на кого-то. А если я в ярости, нет никого. Вот. И в этом смысле очень важно понимать, что ярость, вот внешне, она как выглядит? Когда человек там ругается, кричит, говорит, всех ненавижу, сука, ты мне всю жизнь испортил и так далее, и так далее. Даже если ему слова адресуются кому-то, этого другого нет. Внешне это выглядит как разрушение. Ну, то есть ярость очень пугает. Но парадоксальным образом в одной вещи между яростью и ненавистью есть различие. Ненависть всегда холодная, а ярость горячая. Ярость всегда пылает. Она не направлена на уничтожение, даже если так выглядит. Ну вот говоря о ярости, если бы мы рассматривали на пограничное личностное расстройство, то ярость это вообще номер один, рекордсмен просто по проявлению ВКонтакте. А главная задача ярости, знаете какая? Быть любимым. Вообще-то, если мы начнем копаться в этимологии этого слова, то обнаружим очень прикольные штуки. Что, соответственно, ярость произошла от глагола «яриться», что означает «возбуждаться, пылать страстью». У меня вот где-то были ссылки в компьютере на более полную этимологию в русском и украинском специально в нашем языке. Но, в общем, все сводится примерно следует. Желание иметь потомство, желание возбуждаться, желание быть любимым, желание любить другого человека, горячиться и так далее, и так далее. Вот, все, у них общее имя, одно общее, говорю, глагол корень был глагол «яриться», «яр», пошел от вот этого главного божества славянского, «ярилина», «бог солнца». Вот, поэтому ярость всегда направлена на желание получить любовь, но она слепая, в ней нету еще никого, в этой ярости. В отличие, например, от злости, когда я вижу человека. И злость – это контактное чувство, в отличие от ярости, оно неконтактное. И поэтому, собственно, оно довольно сложно к переживанию. Его очень сложно пережить. А по какой причине? Потому что переживание возможно только где? В контакте, совершенно верно. А ярость контакта не предполагает. И поэтому только с течением времени одна из самых, ну, в этом смысле, удачных интервенций у терапевта заключается в том, чтобы выдерживать эту ярость. Выдерживать эту ярость – это не значит делать каменное лицо и улыбаться такой же каменной улыбкой. Вот это одна из самых важных вещей. Вот есть такая идея, люди, которые начитались аналитических книжек про контейнирование, начинают думать следующее, что контейнировать – это значит быть мужественным, встречаясь со злостью другого человека. Со злостью, с угрозами, например, другого человека. Приходит клиент и говорит, вот думаю убить кого-нибудь. Любовника моего мужа или вас? И при этом терапевт улыбается и говорит, все прекрасно. Ну, например, на заре своей супервизионной практики как-то работал с женщиной, групповым терапевтом. Ну, симптом основной, на который нажалось, такой профессиональный симптом, заключался в следующем, что, в общем, группы, которые, значит, собираются терапевтически, но разваливаются в течение 2 месяца. 2 месяца группы не стало. Уходит один, второй, третий. И мы начинаем обсуждать. Ну, расскажи мне как о групповом терапевте. Она рассказывает. Самое главное качество, она говорит, что я способна выдерживать много агрессии. Я говорю, ну, как здорово, расскажи об этом. Она, значит, рассказывает. И что получается? Выдерживают агрессию на следующем образе, когда, значит, один участник группы, ну, а понятно, что такая позиция просто вызывает агрессию. Говорит, например, о злости, вот этот терапевт. Она, значит, просто улыбается, смотрит на него и говорит, да говори, рассказывай мне о злости, я тебе очень внимательно примиряются. Потом начинает второй говорить, третий. Она их как-то поощряет, при этом остается все такой же каменный. И тут в процессе супервизия, благодаря череде ужасных интервенций, экспериментов, уж не буду все описывать, долго давно. Вот. Вдруг она начинает осознавать, что внутри нее просто ужас. Что на самом деле она блокирует любой процесс переживания. А среди клиентов дураков нет. Так что среди сидящих здесь обмануть невозможно. А человек, который испытывает ярость, помните, я говорил, что одни из самых чувствительных людей на этой планете – травматики. Одни из самых обмануть невозможно. Если вы сталкиваетесь с сильной яростью, попробуйте поиграть, ничего не получится. Если вам угрожают, если вы на самом деле испуганы и не даете вида этого, тем самым вы даете другой сигнал. Ты меня убиваешь, мне это невыносимо. Поэтому если вас кто-то пугает, вы пугаетесь. Пугаетесь на здоровье. Если на вас злятся, вы обижаетесь, обижаетесь. Но давайте возможность этому жить. Вы имеете право бояться, вы имеете право злиться в ответ, вы имеете право, вам имеет право быть больно. Только это является сигналом о том, что вы живой. Контейнирование означает следующее, что если я в ярости, мне важно знать, что человек, который сейчас находится под ее ударом, живым остается. Потому что если испытываю ярость, он умирает, даже если он улыбается. То для меня это сигнал, что моя ярость убийственна. Сигнал, не то чтобы, как вы понимаете, эти люди поняли, так осознали, да, сигнал для него невыносимо. Нет, конечно же. Он испытывает еще больше ярости. По одной простой причине, что он имеет дело уже с неживым человеком. А потребность основная, которая здесь находится, какая? Быть любимым. Один клиент меня очень сильно научил пониманию ярости. Это пример, который я уже приводил в разных аудиториях. Но, похоже, он является самым важным примером относительно ярости. В моей жизни один пограничный клиент, с которым были очень сложные отношения на протяжении практически 8 месяцев, испытывал сначала какое-то вполне хорошее отношение ко мне, вроде как какой-то такой профессиональный альянс, очень был у нас он. Мы как-то вроде продвигались в тропе, потом его тревога стала нарастать. Сначала была тревога. Потом он стал меня подозревать в том, что я желаю ему смерти. Потом он стал думать о том, что я хочу его жизнь с этого сосвету рассказать всем его знакомым о его дефектах там, психологических. Его тревога стала нарастать до тех пор, пока он не стал кричать и почти крушить мебель в кабинете. Тогда я еще не работал дома, снимал кабинет, мебель была не моя, но было все равно жалко. Так продолжалось в течение какого-то времени. До тех пор, пока я почти кричал, он говорил: «Объясни, что ты от меня хочешь». Я был тоже в состоянии маловменяемого. И он тогда преподал мне урок. Он мне сказал следующее: знаешь, я вчера смотрел передачу «В мире животных» о слонах. И интересная ситуация, что когда слонихе не хватает любви от слона, она впадает в ярость и топчет своих слонят. Даже слонят. Ничего не видит на своем пути. Я слепа. А все потому, что хочет любви. Только после этого сознания терапия могла быть продолжена. Это очень удачный пример, который описывает то, что в ярости всегда есть любовь. Не очень удачный пример терапии, потому что после этого осознания, через месяца два он покинул терапию. Вернувшись в нее через 3 года, но тогда он покинул терапию. Для него осознание, что ему важно быть любимым, было невыносимо. Потому что его отец никогда не любил, а самое сильное переживание в жизни, да, он описывался как человек, который никогда ничего не хотел. Гордость. Это был очень хороший ребенок, никогда ничего не хотел. Я говорю, если это какая-то радость, там, какой-то там восторг, боль, страдания какие-то, не знаю, нежность. Он говорит, нет. Я говорю, хоть какое-то живое событие, можешь вспомнить жизнь? Он говорит, у меня, говорит, 5 лет назад умер отец, и я плясал на его могиле. И тогда я чувствовал себя живым. И, пожалуй, после этого события, которое я описываю, этой сессии, которую я сейчас описываю, он стал становиться. Он стал более живым, казалось бы. Его хватило на 2 месяца, и, похоже, это оказалось для него невыносимо. И, может, наверное, я в то время не мог дать той заботы, любви, которая ему тогда была нужна. Может, чего-нибудь видел. Это ярость. Поэтому очень важно понимать, что когда человек ерится, он испытывает очень важную нужду в этом месте. Очень важную нужду. Следующее чувство, про которое вот стоит здесь сказать, это гнев. Я бы эти три чувства, раздражение, злость и гнев, описал бы как некоторые этапы. Да? То есть это те чувства, в которых я уже в состоянии увидеть другого человека. И они, как правило, направлены на то, чтобы восстановить нарушенную границу. Когда человек чувствует в этом силу, конечно. Когда нарушаются мои границы, я могу сказать, это видите, это стало мне на ногу. И раздражение, злость и гнев маркируют это место, в котором уже пора сказать. Ты стал мне на ногу, извините, пожалуйста. Ты мне делаешь все больно. Мне неприятно. И, например, ты не даешь мне этого, я очень хочу. Неужели ты меня не слышишь? И так далее. Это чувство, которое маркирует место, в котором человека нужно или отодвинуть, или, наоборот, немножко притянуть к себе. Ты не слышишь меня. Я люблю тебя, говорите вы. Тем самым вы тянете человека в контакт. Говорите, подойди ко мне. Это место, в котором ваши потребности не удовлетворяются. Вот злость, пожалуй, чувство, которое в самом прямом виде маркирует то место, в котором потребность фрустрирована. Не остановлена в своем процессе удовлетворения. Словечко называется фрустрация, состояние, в котором потребность не может быть удовлетворена. Субъективное состояние, которое описывает невозможность удовлетворения потребности в настоящей фрустрации. И в этом смысле здесь уже присутствует другой человек. Это злость. Злость, гнев, раздражение. Следующее чувство, про которое стоит сказать, они комплементарны всем описанным предыдущим, то есть мы дополнительны в некотором смысле. Вот. Это ужас, он, как правило, комплементарен ярости. В ужасе тоже нету другого человека. Если ваш клиент в ужасе, поверьте, там не найдется какого-то конкретного человека, но который бы угрожал. Ужас, как правило, связан с ощущением, что я перестану существовать. Но не всегда связан с угрозой, правда, жизни. Он связан с угрозой психологической жизни в самом широком смысле. Например, если кто-то в вас влюбился и хочет залюбить вас, всасывая в себя, то этот ужас быть поглощенным окажется гораздо сильнее, чем если вы столкнетесь с реальной угрозой жизни, может быть, даже. Кстати, вот если рассматривать психозы, то похоже, что одной такой довольно общей чертой для многих из них оказывается страх быть поглощенным. Не для всех, наверное, но довольно часто встречающаяся черта. Страх быть всосом, перестать существовать тем самым. И в этом смысле похоже, что ужас это тоже маркирует некоторое состояние, в котором границы нет. Я ничего не могу поделать. В ужасе я не могу контролировать события. Понимаете, да? Потому что нет того, кого можно контролировать. Угроза вокруг, везде, внутри. Она тотальна. Потому что нет контакта. Если бы был контакт, то ужас мгновенно перестал бы существовать. А появился бы что? Страх, совершенно верно. Наши пра-пра-пра-пра, кто это, кстати, пра-пра-предки, не как пра-пра. В общем, те, кто был давно, прародители наши, давно поняли эту вещь. Им когда было страшно, это ужасно. Они что делали? Они, например, построили камушки и сказали, вот это один идол. Построили еще камушки, это другой идол. И теперь что нужно? Молиться, а лучше убить кого-нибудь. Тогда, собственно, Бог этот смилостивится, и урожай будет. И это было на протяжении очень, очень большого времени, сохраняется до сих пор. Что ужас, который связан с ощущением, что я перестану существовать, может быть контролирован, но только посредством нахождения вот этого зла. Видя, например, Бога, или в виде конкретного человека, например. И тогда его можно контролировать, что очень важно. Пожалуй, одна из самых составляющих психологии травмы всегда связана с тем, что я оказываюсь в событии, которое не могу контролировать. Только тогда разрушается граница контакта. Только тогда блокируются переживания. У меня утрачена возможность контроля. А терапия травмы, посттравматического расстройства, как правило, всегда проходит через точку восстановления возможности или иллюзии возможности контроля. Я помню, однажды участвовал в довольно крупном исследовании, связанном с психологическими особенностями переживания кризиса больными раком. И вот оказалась довольно интересная вещь, что на каждом, в каждом практическом случае, там 95-97%, оказалось, что людям для того, чтобы психологически совладать с известием о раке, очень важно приписать причине это событие, болезни, причине, которые они могут контролировать. Только тогда прогноз адаптации успешный. И, как правило, они это делают с легкостью. Все равно, вне зависимости от мнения врачей, у них создается некоторое ощущение, в чем причина рака. И если они могут это событие контролировать, как те крыски Мартина Селигмана, ты читал этот эксперимент? То есть, если я могу контролировать события, как правило, травмы нет. Я упрощу сейчас максимально. Если не могу контролировать события, то я получаюсь быть беспомощным. А? Да. Я могу перестать курить, вести какой-то образ жизни, если речь не идет о прогнозе, что я через неделю умираю, как вы понимаете, да? И если я могу бросить курить или вести более здоровый образ жизни, то, в общем, я могу контролировать это. Психологически эти люди очень быстро восстанавливаются после того, как выписываются из больницы. А если, например, приписывают причины факторам, которые не могут контролировать, например, другие люди, такие внешние факторы, ну, там, в том, что я заболел, виновата то, что другие меня хотели там сосвету жить, или что у меня дети такие гнусные, что я не справлялся и нервничал из-за того, что они так плохо ведут, там, или муж говнюк, который лишился работы, бла-бла-бла. Или внутренний фактор, он один, как оказалось в то время, это наследственность, которую тоже невозможно контролировать. Во всех этих случаях прогноз был плохой, психологический прогноз. В смысле адаптации к диагнозу. Это отступление некоторое. Итак, страх. Страх связан с тем, что есть кто-то, кто угрожает моему такому комфортному состоянию. И я теперь это могу контролировать. Страх. Следующее чувство, про которое стоит поговорить, оно очень большое. Может, после перерыва поговорим, давайте. Хорошо. Перерыв 10 минут, поговорим о стыде.